Добрый вечер еще раз всем вместе. Я думаю, если мы постараемся вкратце сейчас вникнуть в слово, мы еще споем. Я попросил немножко покороче сделать, потому что мы позже начинаем, потом вот так вот все в конце комом. Чтобы такого не было, мы попробуем и в том пребывать, и в этом, и молитва, наверное. Как вы помните, я уже говорил, проповедовал, молитва – это что-то особенное, это важное, поэтому нам не просто надо попеть, послушать слово, но еще и помолиться. Там, где нету молитвы, там, конечно, все сложнее, и нету прорыва, и нету внутреннего ощущения того, что Бог рядом, нету силы, потому что молитва – это зарядка наша. Вот. Не знаю, хватит у этого телефона зарядки или нет. Если нету зарядки, может замечательный быть телефон, а толку от него мало. Правда? Самый крутой телефон, он тоже нуждается в зарядке. Поэтому все мы нуждаемся в том, чтобы заряжаться, и молитва – это зарядка наша. Ну а сейчас хотелось бы мне поделиться словом. Матфея 10 глава, с 5 стиха будем читать до 15. «Сих 12 послал Иисус и заповедовал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Вот такой текст мне хотелось прочитать для начала, и мы потом еще почитаем вторую часть. Но сначала порассуждаем об этой первой части. Я хотел бы провозгласить: мир дому вашему. Для нас сегодня это как-то звучит даже странно. Но раньше так люди приветствовали друг друга. В Баварии, если вы приедете в Баварию, то у них приветствие звучит так: «Grüß Gott». То есть «Привет, привет Богом». Вот если так перевести. Мы были в Хорватии летом, и там, как же они там правильно-то сказать, у них нету слова «спасибо», у них есть «хвала». «Хвала». Когда Иисус посылает своих учеников, и Он им говорит: идите, и куда бы вы ни пришли, в какой бы дом, в какой бы город вы ни вошли, скажите следующие слова: мир дому вашему, дому этому, 12 стих. Входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. У вас, наверное, принято приветствие приветствовать друг друга шалом, да? Пауль, наверное, у вас тут это ввел, и это еврейское приветствие, оно обозначает не просто, ну, привет. Когда встречаются люди, арабы, турки и так далее, люди ислама, они в основном говорят «Ассалам алейкум». Это тоже оттуда взято. Потому что приветствие, которое оставил Бог Израилю, это приветствие мира. И я сегодня хотел бы сказать не просто, ну, давайте научимся друг друга приветствовать. Если мы все будем ходить по улицам и будем всем говорить, вы неправильно здороваетесь, надо говорить «шалом», а вы неправильно здороваетесь, да? Тогда мы попадем в такую неприятную ситуацию. Я хочу немножко, чтобы мы посмотрели в контекст и посмотрели в сущность того, кем мы являемся. Иисус сказал: «Я вас посылаю», ученикам говорит, «идите», причем никуда хотите, «в город Самарийский не ходите, на путь к язычникам не ходите, идите к погибшим овцам дома Израиля». Это на тот момент было посланничество, которое Иисус определил своим ученикам. И когда пойдете, приходя в любой город, приходя в любой дом, приветствуйте и говорите «мир дому сему». Что это значит? Когда приходят люди в наш дом и приветствуют нас миром, как мы можем реагировать? Когда нам нужен мир, когда со всех сторон война, и кто-то приносит мир, тогда это хорошо, правда же? На Восток дело тонкое, и там есть свои традиции, свои обычаи. И по обычаю Востока, если кто-то принял гостя и ввел его в свой дом, то он не поступит с этим гостем коварно, пока гость не уйдет из дома его. Это по обычаям Востока. Поэтому, когда Лот принимал ангелов, вы помните это событие, да? И жители города ночью обступили весь его дом, окружили, говорят: «Давай своих гостей, мы сейчас поиграемся здесь». Он говорит: «Братья мои, не делайте сего зла, они вошли под покров дома моего». «Ах ты, чужестранец, будешь нам еще и указывать, пришел к нам, еще и свои обычаи навязываешь». Поэтому, дорогие, вопрос «мир дому сему» – это не просто высказывание. Это не просто приветствие «здравствуйте», мы говорим. Правда же, в русском языке это, как на Украине, тоже «здравствуйте».
«Здравствуйте». «Здравствуйте, булы».
«Булы». «Булы да сплылы», да?
«На болгарском здравствуйте».
«Здравствуйте», да? То есть мы желаем здоровья. Но когда Иисус посылал своих учеников, Он говорил: «Идите и приветствуйте миром». Вы приходите с миром. И знаете, я как-то обнаружил, что не все люди хотят мира. Не все люди принимают мир. И не все люди принимают тот мир, который Бог определил. Вот здесь еще одна очень серьезная есть тонкость. Я хочу этим приветствием подчеркнуть одну очень-очень глубокую и важную вещь. Это не просто слово «здравствуйте». Сейчас люди привыкли: «Привет, алло». Ну, я не знаю, как еще люди там здороваются. «Хай», Как угодно, да?
Честь.
Честь. Привет.
Честь.
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 Это от чести или от или привет?
Ну, это честь, а
То есть в каждом народе есть какая-то своя тонкость, да? Но вот Иисус посылает учеников и говорит: идите в города Израилевы, и когда придете, приветствуйте миром. Давайте мы немножко заглянем в личный пример Иисуса Христа. Когда его распяли и когда еще он не вознесся, но ходил на земле, причем с удивительными способностями заходить сквозь закрытые двери или исчезать у всех на глазах. Когда ученики от страха гонения заперли двери и сидели, и тряслись, и вдруг сам Иисус стал посреди них и говорит: «Мир вам!» И я думаю, что мы в нашем человеческом ощущении и миропонимании мы бы тоже задумались. Двери закрыты, окна закрыты. И вдруг между нами появляется кто-то и говорит: «Мир вам!» Внутри наверняка у них появились смятения, бури, сомнения. И вы помните, что ученики были простыми людьми. И когда они плыли на лодке ночью, Иисус шел к ним по воде, во что они верили? Они верили в привидения. Они говорят: это привидение идет. Они верили в привидения. То есть это не были супердуховные люди, это не были суперособенные люди, это были простые люди. И когда я читаю вот это поручение, у меня иногда в голове не вкладывается то, что Иисус повелевает им. И он говорит: приходя в город или в какой-то дом, провозглашайте мир вам. Но не все так просто. Он говорит другими словами: я вас делаю посланниками мира. Наверное, в позапрошлом году Обама получил Нобелевскую премию мира, да, знаете такое? Самая высокая премия в мире. Все про нее знают. За что? Получил ее авансом. Можно ли Обаму назвать человеком мира? Сложно, правда же? Потому что можно с одной стороны говорить, мы стремимся к миру, и с другой стороны развязывать войну. Я не о политике говорю сейчас, это не наше дело туда влазить, но когда Нобелевская премия была бы выдана какой-нибудь матери Терезе, это справедливо, правда же? Это когда человек посвятил свою жизнь, если он пожертвовал собой ради блага других, ради счастья, ради спасения, ради милосердия, никаких вопросов. Но когда в политике все это какими-то там хитросплетенными ласкательствами обкладывается и выдается за желанный мир, тогда это как-то не совпадает с основой Нобелевской премии мира. Поэтому Иисус говорит: вы посланники мира. Причем не просто посланники мира, а посланники целого царства мира. Мы послы Божьего царства. Царство, которая сокрушит 4 мировые системы. Четыре мировые системы. Если вы вспомните книгу Даниила, там описывается огромный истукан, который Даниила привел в замешательство, когда он увидел это, этот сон, это видение, когда он увидел события, связанные с этим, он был в шоке. Он был в бессилии. И Бог ему объясняет. Четыре составляющие. Голова, туловище, руки, ноги. Все состоящее из разных материалов. Золото, серебро, медь, железо и глина. Это вот четыре системы царствования. И потом огромная скала ударяет в этот истукан и измельчает все. И превращает это все в пыль. Скала – это Иисус Христос. Царство Его. Оно уничтожит все остальные царства. То есть, другими словами, все эти царства земные, все эти системы власти, системы господства, системы устройства общества, они все развеются как пыль. Одно царство Божие останется стоять непоколебимо. Аллилуйя. Так вот, Иисус говорит, «Я вас посылаю посланниками мира». Мы сейчас живем совершенно в другое время, в других условиях, даже чем жили наши родители. Я воспитывался в христианской семье, и я много слышал различных историй и даже чего-то видел с детства. Когда было гонение на христиан, то христианами называться попусту никто не хотел. Потому что это не то, что было модно. Это стоило усилий. Это стоило поношения. Это стоило гонения. Это стоило штрафов. Сегодня в нашей братской республике Узбекистане, если находят группу людей, несанкционированно собравшихся на христианское собрание, им выписывают такие штрафы, которые превышают несколько зарплат, может даже не месячных, а годовых. И в таком состоянии трудно гнаться за модой и быть крутым христианином. Так вот, когда наши родители веровали в 60-е, 70-е годы, и когда приходил человек в дом, к нам в гости, или мы шли куда-то на собрание, то всегда говорили приветствие, мир дому сему. И в церкви было принято отвечать: «С миром принимаем». И это был своеобразный христианский язык, потому что на улицах так не приветствовались. Мир это не практиковал. Это было только сугубо христианское приветствие. Кроме всего этого, был обычай, как рассказывал мой отец, мои родители, в пятидесятнических кругах был обычай, если человек приходит и представляет себя братом, то его сразу приглашают: пойдем, заходи, помолимся. Первая проверка была, как человек реагирует на молитву. Сразу человек заходил: давай помолимся. Становились на колени, молились. Если человек молится, участвует в молитве, молится на языках, тогда было что-то понятно, что это свой. А не подсадная утка из КГБ. Потому что такие тоже ходили. Но, дорогие, этим всем не ограничивалось. Все равно находились промысловики. Они выдавали себя за служителей и ездили по городам и по церквам и рассказывали байки и небылицы, чтобы им дали денег, помогли и выдавали себя за пророка. Всякие истории были. Но что Иисус дает нам как повеление? Он говорит, вы идите. Он не сказал нам, идите все по церквам. Он сказал, идите в мир. Приходите в город. Приходите в дом. И говорите мир вам. Несколько аспектов хотел я еще отсюда подчеркнуть. Ходя, проповедуйте, приблизилось Царство Небесное. Приду я к вам, скажу, мир дому сему, купите у меня, ну что надо купить, что продается сетевым маркетингом?
Шведские ножи.
Да. Люди взяли схему повеления Иисуса Христа идти по домам, самый надежный образ. Идите по домам. Легче всего продать. Самонадежно. Идите и проповедуйте, приблизилось Царство Божие. Как только я начал проповедовать в Германии в свои 20 лет Царство Божие, сразу пришли ко мне со страховки люди. Вот ты нам интересен. Ты молодой, ты подвижный, ты легко выстраиваешь взаимоотношения, ты готов с людьми наладить, ты готов их повести, ты готов... Давай к нам. Ты будешь проповедовать свое Евангелие, а параллельно ты будешь зарабатывать и будешь вот так жить. Хорошо тебе будет. Я посмотрел, говорю, нет, я так не могу. И всю мою жизнь такие вещи сопровождали меня. Даже уже в Кемниц, когда мы приехали. И то нашлись люди, которые сразу заинтересовались, говорят, нам надо встретиться, давайте, вот, будете денег зарабатывать. Иисус сказал, когда пойдете, несите мир. Мы не можем нести мир и параллельно видеть в человеке клиента, в нашей страховке. Как-то здесь где-то должна быть граница. Ходя же, проповедуйте, приблизилось Царство Небесное. Вторая удивительная, но правдивая вещь. Придя в город или в селение, наведывайтесь, кто в нем достоин. Я как-то раньше не размышлял об этом. Мы ищем людей, правда же? Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И это нелегкая работа найти человека и спасти его. Это ответственное задание. Но Иисус говорит, когда вы придете в незнакомый город. А это очень непростое дело. Не все люди могут перейти или переехать на пустое место. Правда же? Для большинства людей переехать на пустое место – это практически нереально. Я знаю, что люди в бывшем Советском Союзе, потом в республиках – по целому году ходили ежедневно на работу, не получая зарплату. Было же такое, да? Казалось бы, ну это же надо еще подумать, целый год ходить на работу, надо что-то есть, надо чем-то оплачивать все эти передвижения, надо и ходить на работу. В надежде, что тебе все равно когда-нибудь выплатят. Может переехать на новое место? Но большинство людей не переехали. Они как сидели, они так и сидели. Поэтому не все люди могут сдвинуться и пойти на другое, в другое пустое место. Иисус говорит, придя в другой город, наведывайтесь, кто достоин. Не ко всякому человеку можно пойти. Не каждый человек примет, и не каждому человеку можно довериться. Иисус говорит, ищите достойных. И если человек достоин, вот вы наведались, узнали, ага, вот там живет достойный человек, приходите к нему и говорите, мир дому вашему. И если это достойный вашей оценки, человек будет человеком мира, то мир ваш почиет на нем. То есть ваш мир сойдет на него. Мы не просто идем, ну, чтобы поболтать с людьми, правда же? Мы идем, чтобы донести людям самый дорогой продукт в мире. Это Евангелие. Мы часто недооцениваем великую стоимость Евангелия. Поэтому думаем, да, расскажем что-нибудь, лишь бы отстали или лишь бы себе галочку поставить. Видели, свидетели Иеговы стоят с журналами и тем самым думают, что проповедуют. Вот стоят с журналами и зарабатывают часы. У них такая система. Если человек мира, если человек достоин, на него сходит мир. Дом Корнилия оказался достойным. Корнилий был муж благочестивый, творивший много милости, постоянно молившийся, еще и постившийся перед Богом частенько. И на него сошел мир Божий. Мир сходит на достойных. Если человек недостоин, то он не принимает. Иисус шел в Иерусалим. Проходя селение, хотели заночевать с учениками. Написано, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Учеников это взбесило. Слово такое употреблю. Они говорят, Господи, давай-ка мы сейчас, Иоанн, апостол любви, с Иаковом, братом, давай-ка мы сейчас огонь с неба на вот эту деревню призовем, и пусть попалит всех. Иисус говорит, вы не знаете, какого духа, и запретил им. Как-то недавно я размышлял об этом. Сидит Илия на пригорке или на горе, и приходит к нему пятидесятник с пятидесятком своим. И говорит, муж Божий, спускайся, царь зовет. Он говорит, если я муж Божий, пусть сойдет огонь с неба и попалит вас. Огонь с неба сошел и попалил. Вы можете себе представить такие события в наше современное время? Очень сложно, правда же? Очень сложно. Приходит второй пятидесятник, еще с пятидесятком. И повторяется история снова. Муж Божий, спускайся, царь зовет. Я не знаю, что двигало Илией делать такие заявления. Либо Попытка убедиться, что он на самом деле Божий муж. Либо отчаянное разочарование в мире, в котором он находился и считал себя единственным Божьим пророком против всего Израиля, который согрешил. Я не знаю, что им двигало, но тем не менее он несколько раз повторил процедуру, и огонь Божий сходил и полил людей. Жуткая история. Мы иногда не понимаем концепции Божьего взгляда. Сколько времени на Украине идет война?
Полгода, больше, 10 месяцев.
Сейчас как бы такой искусственный мир, да? Хоть как-то. Если взять количество погибших, сколько?
4000.
5?
Официально.
Да, где-то, ну, с неофициальными данными, со всеми пропавшими, я думаю, может быть, ну, до 10 тысяч. И я читаю Писание. Вышли сыны Израилевы на сражение против сынов Иудиных. Сразились. И погибло 500 тысяч человек в одной битве. При том, что население земли было в десятки раз меньше. Меня эти цифры шокируют. За одно сражение 500 000 человек. Мы видим, какая катастрофа сейчас за вот эти вот месяцы, когда идет сражение, когда льется кровь. И сравнительно. А ведь за каждым человеком стоит судьба. За каждым погибшим стоит семья. Сразились 500 000 человек. Невероятные цифры. Сын мира, если будет достоин. Я только что прочитал книгу Райнхарда Бонке, его автобиография такая, больше 700 страниц. Очень интересная книга, если попадется вам на русском, я думаю, она не так давно вышла на немецком или на каком вы понимаете еще, рекомендую почитать. Он жил около нынешнего Калининграда, там он родился.
Он еще живой?
Он живой. И он описывает историю свою. Один американский немец, то есть немец, который эмигрировал в Америку, сделал там себе состояние на своем бизнесе. Уверовал в Евангелие, получил крещение Духом Святым. И вернулся в Германию проповедовать. Купил себе шикарную машину на те времена, ну, 30-е годы. Мерседес красного цвета. И заблудился под Калининградом, в деревне, в глухомане. Заблудился и приехал, и там была маленькая пекарня и мельница. И он пришел к этому пекарю и говорит: я буду у вас проповедовать Евангелие. Они все там были лютеране, говорят: нам не надо, мы и так в церковь ходим. И он набрался мужества и говорит: я верю в исцеляющего Бога. Есть ли у вас больные в городе? В деревне. Ему говорят: есть. И как только сказали, раздался крик на всю деревню. Оказывается, это был дедушка Райнхарда Бонке. Он был мельником и хозяином пекарни. Но с ним случилась страшная болезнь, что он кричал день и ночь от боли. Никто не мог ему помочь. Я не знаю, как эта болезнь называется. Возможно, это называется воспаление нервных окончаний. Не знаю. Когда человек даже не лежать, не сидеть не может, любое прикосновение доставляет ему огромную боль. И он кричал на всю деревню. И все знали. Говорят, а вот этот больной. Он говорит, хорошо, если я помолюсь, и Бог его исцелит, тогда вы придете все слушать Евангелие. И он поехал к этому деду Райнхарда Бонке. Помолился, и Бог его мгновенно исцелил. Никто в деревне, кроме самого деда и его жены, не принял это Евангелие. Никто. Один оказался достойным. Дед стал проповедником, потом его сын, даже будучи офицером вермахта, потом покаялся. Чудесами выжили они все. Эта история стоит почитать, я говорю. Но из-за одного достойного Бог сделал свою историю. И если почитать книги рекордов Гиннесса, то там Бонке имя не один раз фигурирует. Потому что самые большие собрания, самая огромная палатка в мире, которая вмещала официально 34 тысячи человек, была построена им. Самые большие собрания, на которых присутствовало несколько миллионов человек, были собраны на его собраниях. Знаете, сын мира... Достойный сын мира – это что-то великое. Нельзя думать, что вот это вот незначное, но кто бы мог подумать, что из глухомани где-то на окраине великой державы Германии живет какой-то там дед Бонке, который день и ночь кричит от боли, и что его, внук станет таким известным и благословенным проповедником. Никто не знает этих шагов. Поэтому Иисус говорит, я посылаю вас, как посланников мира. Идите и проповедуйте Евангелие. Я много хотел рассказать, но я думаю, даже вторую часть, может быть, и не стоит. Время наше убегает, нам же еще хочется помолиться, правда же? Я еще подчеркну несколько вещей, на вторую часть мы не будем переходить. И мы помолимся лучше, еще и споем, у нас есть время. Кто такой посланник мира? Посланник мира – это овечка среди волков. Иисус говорит, я посылаю вас, как овец среди волков. Есть мультик про овечек, да? Не знаю, видели, нет? Там овечки вытворяют, что хочешь. Они там и хозяина наизнанку вывернут, и волка бы загрызли без зазрения совести. Но некоторые христиане себе так и представляют, что Иисус нас такими овцами сделал, вот такими крутыми, вот с такими рогами, похлеще, чем у оленя, многоветвистыми, к такому христианину никак не подступиться ни с какой стороны. Они как бульдозеры. Иисус говорит, нет, я посылаю вас как овец среди волков. Недавно я видел передачу, в Германии 100 лет не было волков. А потом волки прочитали, по-видимому, законы об объединении Европы и поняли, что границы нету, и пришли с Польши, поселились в Германии. События недавние.
То же самое здесь. Из Словакии пришли волки учили.
Тоже, да? По-видимому, они следят за прессой, может, слушают радио, не знаю, как они собрались.
В интернете сидят.
Сидят в интернете. общем, волки стали возвращаться. 100 лет их не было. Почему они стали возвращаться? Потому что их перестали отстреливать. Раньше волк это было страшное дело, а сейчас они занесены в Германии в Красную книгу. И показывали волк там у нас в Саксонии, здесь рядышком, это там от Берлина сюда пониже, в сторону Чехии. Он забрался, волки не соображают, овцы это дикие звери или домашние, есть у них хозяин или нет. Они заходят и рвут. И причем не одно, а сразу несколько. Про запас. Но где нету волков, там увеличивается количество других зверей. Диких кабанов. В Германии, вроде я слышал, отстреливать можно без лимита. Потому что они разводятся, и они вредят, и тут чего только не без лимита. Поэтому, так как все взаимосвязано, все нужно. Так Иисус не посылает нас, как волков среди овец, а наоборот, как овец среди волков. И поэтому Он говорит, нужна мудрость змеи. Змеиная мудрость. А кто знает, в чем заключается мудрость змеи? У меня есть один только аспект. Я думаю, что их много. У змеи наступает такой период, может не у всех змей, но у некоторых, когда ей надо поменять шкуру. И шкура у нее отслаивается где-то от головы. И змея находит очень-очень тонкое пространство, куда она только голову может просунуть. И начинает всеми силами протискиваться в это пространство и снимает шкуру. Шкура сползает с нее. Иисус говорит, входите тесными вратами. Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Узок путь и узкие ворота, ведущие в жизнь вечную, и немногие находят. Это один аспект. Поэтому наша задача иметь мудрость змеи. Находить это тонкое место, находить эти тесные ворота, прилагая усилия входить в Царство Божие. Мудрость змеи и голубиная кротость. Будьте мудры, как змей, и кротки, как голуби. Все детство мое я наблюдал, у нас, когда мы жили в Киргизии, были голуби, специально разводили всяких красивых таких голубей, чубатых, носочубых, косматых, дутыши и всякое такое интересное. И я часами иногда наблюдал, как они себя ведут, как они чистятся, как они приготовляются, как они воркуют и так далее. Интересное зрелище. И при всем этом мой сосед челябинский, он говорит, в исламе или где там есть поверье, он татарин был, говорит, что бесы в голубей не вселяются. Бесы в голубей не вселяются, что чистые живут, чистые птицы. Дорогие, мы посланники мира. И апостол Павел идет дальше и говорит, как бы сам Бог через нас к людям обращается, и говорит, просим примириться с Богом. Если мы идем по Слову Божьему и несем Божий мир, это ни много ни мало, это главный критерий спасения. Кто примет Слово Божие, имеет жизнь. Кто не примет, имеет судью, который будет судить его в последний день. Мы носители мира. Но мы носители и осуждения. Не мы в этом виноваты, что человек отвергает, но мы имеем повеление донести. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились перед Богом и сказали, Господь, мы хотим быть этими носителями. Сделай нас способными, сделай нас достойными, сделай нас умеющими это нести и понимающими, что мы не продаем товар второго сорта. Мы не впихиваем людям какое-то очередное религиозное убеждение. Мы несем жизнь. Принимает человек, имеет жизнь. Отвергает, имеет себе судью. Иисус скажет, я был голоден, вы не накормили, я приходил к вам, вы не приняли и тому подобное. Давайте мы встанем для молитвы. Носители мира, посланники Божии, кто-то в большом масштабе, кто-то в маленьком, но всем нам дана привилегия быть свидетелями Иисуса Христа. Аллилуйя!